Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Франц Кафка и порнография. Репутация писателя в свете скандальных находок». Проливные острова. Путешествия с профессиональным гидом. Последние летние фестивали на открытом воздухе. И, разумеется, музыка. Андрей, какие записи вы принесли сегодня?
Сегодня мы будем слушать музыку ветерана российского и советского джаза. Уже можно говорить о нем как о ветеране. Это Герман Лукьянов. Его новый альбом, который называется «Черным по белому».
Порнография Франца Кафки. «Скелет в шкафу» – так называется статья Дейли Олбердж в «Лондонской Таймс». Вот что пишет журналистка. Ученые, жаждущие сохранить доброе имя писателя Франца Кафки, игнорировали принадлежавший ему тайник с откровенной порнографией, показывает новое исследование. Натолкнувшись случайно на эти материалы, среди принадлежавших Кафке журналов, которые хранятся в Британской библиотеке в Лондоне и в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, Джеймс Хоус, ученый и эксперт по жизни и творчеству Кафки, решил представить эти эротические материалы в книге «Постигая Кафку», которая выходит в свет в этом месяце. Издатель порнографических журналов «Франц Блей» также первым издал и самого Кафку в 1908 году. Это был сборник рассказов, позднее вошедших в его созерцание. Доктор Хоус, поклонник Кафки, говорит, что обнаружение порнографических материалов свидетельствует, что Кафка был приземленным, в отличие от его квазисвятого образа. Однако даже сегодня эти изображения были бы задвинуты в дальний ящик. «Это не игривые открытки с зарисовками с пляжа», — говорит доктор Хоус, — «это несомненная порнография, чистая и простая. Некоторые изображения довольно откровенны. Это достаточно неприятно». Конец цитаты. Ученые делают вид, что этих материалов не существует. Индустрия Кафки не хочет знать подобного о своем идоле, отмечает Хоус. Из всех писателей только Шекспир приносит большее количество докторских диссертаций, биографий, иллюстрированных книг. Все, что написал Кафка, все отправленные им открытки, все страницы его дневников считаются потенциальным ковчегом откровения. Однако никто еще не показывал читателям порнографии Кафки, добавляет Хоус. Названия журналов «The Amethyst» и «Opals» не содержат никаких намеков на их содержание. Кафка держал их запертыми в доме своих родителей, где он проживал, а когда он уезжал, то забирал ключи от тайника с собой. Так пишет в «Лондонской Таймс» журналистка Дейла Олбердж. Тему подхватывает наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
В июле был юбилей Франца Кафки, 125 лет со дня рождения, и к этой дате вышло несколько англоязычных книг, посвященных юбиляру. О двух из них рассказала газета «Нью-Йорк Таймс» в воскресном номере от 17 августа. Книги такие, что поломаешь голову, чтобы перевести даже их названия, такие они залихватски-шутовские. Автор первой – Джеймс Хоус, представленный в газете как преподаватель Оксфордского университета и автор нескольких сатирических романов. Его книга называется в примерном переводе «Почему вы должны прочитать Кафку, прежде чем ваше время истекло?». Вторая называется «Распирающий голову мир, вложенный в меня Францем Кафкой. Биографический очерк». Автор Луис Бегли. Характер этих книг под стать их титулом. Вот как представлено в газете содержание первой.
Господин Хоус хочет найти истину, скрытую за мифом о Кафке. Миф говорит нам о жизненном крахе больного туберкулезом человека, о его безденежье, его страданиях и его святости. Человек оказывается более приземленным. У Кафки была высокооплачиваемая работа, он не отказывал себе в удовольствиях. Посещал бордели, у него был круг интересных знакомых и почитателей, восхищавшихся им уже при жизни, равно как и любовные связи с порядочными женщинами.
Главное же открытие этого автора – некая непристойная тайна Кафки. У него, оказывается, в книжном шкафу была какая-то тайная полка, на которой он хранил порнографическую литературу с картинками. Газета пишет, что это давно было известно, что эти материалы по частям хранятся в библиотеке Британского музея и так называемой Бодлейнской библиотеке в Оксфорде. Просто никому не приходило в голову в исследовательских работах о Кафке упоминать об этом. Так что откровения мистера Хоуса, пишет газета, больше говорят о нем самом и о нашем времени, нежели о Кафке. Это так называемая порнографическая литература, два журнала под названием «Аметист» и «Опал». Они выходили в 1905-1907 годах, сменив один другой. В открытую продажу они не поступали и распространялись по подписке. И содержанием их была не порнография, а эротическая литература на разных языках. Немецкие переводы с французского, итальянского, английского, а также с турецкого и хинду. Я почти уверен, что там было сочинение Альфреда Мюссе «Графиня Гамиани» и песни «Билетис» Пьера Луиса. Говорю об этом потому, что сам эти сочинения знаю. Первое было издано аж в Советском Союзе в 20-х годах высокопрестижным издательством «Академия», то есть как литературный памятник. Второе опубликовано уже после в малораспространенном, но известном знатокам «Митином» журнале. Эти самые песни «Билетис» читает на эмигрантском пароходе одна легкомысленная дамочка в романе Набокова «Подвиг». Не знаю, может быть, имелся и дореволюционный перевод, а может быть, это Аллочка читала по-французски. Что касается индийского сочинения, то это, несомненно, «Камасутра». Ну и ни в коем случае нельзя исключать знаменитого «Маркиза». Сочинение «Де Сада» представляет интерес, выходящий за рамки порнографии. Сегодня он во Франции считается классиком. Ему посвящают специальные издания и дают ему философские интерпретации. Порнография и эротическая литература – это очень разные предметы. Разница их в том, что вторая – именно литература. Между прочим, одно такое сочинение ходило в советском самиздате, чуть ли не раньше всякой антисоветчины, рассказ «Возмездие», который приписывался Алексею Толстому, вещь написана, безусловно, литературной рукой. И еще один пример хочу привести. Я обнаружил соответствующий текст у американской писательницы Эдит Уортон. Это очень серьезная писательница, можно сказать, классик американской литературы. Она пользовалась большим успехом при жизни, умерла в Париже в 1937 году, и на некоторое время о ней забыли. Потом вспомнили и даже начали экранизировать ее романы. Два фильма всем известны «Обитель веселья» и «Пора невинности». В ее биографии, написанной Льюисом, есть приложение, план романа «Беатриса Палмата» и набросок одной сцены «Отец соблазняет дочь», недавно вышедшую замуж, давая ей ощутить разницу между неопытным ее мужем и все понимающим папочкой. Это поразительный по мастерству текст. Я тешу себя надеждой, что когда-нибудь напишу статью об Эдит Уортон и включу в нее перевод этого куска. Это текст на 3-4 страницы. Возвращаясь к Кафке, нужно сказать еще, что в этих якобы порнографических журналах помещались не только тексты, но и графический материал, фотографии и репродукции произведений живописи. Печатался там, в частности, Одри Берцлей, чрезвычайно модный на рубеже двух веков английский художник. Его называли Оскаром Уайльдом графики. В давней статье о футуристах, говоря о стихах Игоря Северянина, Корней Чуковский написал: «Одри Берцлей сделал бы к ним виньетку». И я не сомневаюсь, что в «Аметисте» и «Опале» воспроизводился Фелисьен Робс, бельгийский художник, приятель Бодлера. Это была очень популярная фигура. Эренбург пишет в мемуарах, что в кабинете Валерия Брюсова висели репродукции Робса. «Робс» в бельгийском написании. Он попал однажды в текст Хлебникова. «Усадьба ночью Чингисхань, шумите синие березы, заря ночная Заратустрь, а небо синее Моцарть, и сумрак облака будь Гойя, ты ночью облака Робс» и так далее. Интересно, что Робс поставлен рядом с Гоей. Современники называли Робса нынешним Гоей, имея в виду графическую серию последнего «Капричес». Об этом стихотворении существует целая литература. Оно считается эротическим. В частности, известный русист Хенрик Барон выяснил, что Хлебников знал монографию о Робсе Николая Еврейного. Я эту книгу когда-то видел. Репродукции Робса, конечно же, запомнились. Его главная, если не единственная тема – демонизация женщин, представляемых в облике этаких чертовок. Сдается мне, что и Булгаков Михаил эту книгу держал в руках. И не отсюда ли его Гела, да и сама Маргарита? Есть, например, у Робса картина, изображающая женщину, на которой только шляпа и туфли с чулками, ведущая на поводке свинью. «Нью-Йорк Таймс» в статье об этих открытиях новейшего кафкианства пишет, что они вполне укладываются в современные схемы суждения о знаменитостях, которых принято нынче очеловечивать, так сказать, приближать к пониманию широких масс. Все мы люди, все мы человеки. Свиньи на веревочке, некоторым образом. Но тут вспоминается Пушкин, его письмо о сожженных душеприказчиком мемуарах Байрона. Пушкин как бы и одобрил этот акт. Он писал: «Людям непременно хочется видеть великого человека на судне. Он, мол, низок и мерзок, как мы. Врете, подлецы, он низок и мерзок, но не так, как вы». Ну, что еще можем добавить к этим словам?
У нашего микрофона выступал Борис Парамонов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Андрей, напомните, пожалуйста, какую музыку мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем первый за 20 лет авторский альбом российского джазового композитора и трубача Германа Лукьянова.
Последние летние фестивали на открытом воздухе. Андрей, перед началом нашей программы вы обещали рассказать о каких-то симпатичных музыкальных событиях в Москве.
Я бы хотел еще привлечь внимание наших слушателей к двум событиям, одно из которых все еще проходит, и на него можно успеть. Второе, к сожалению, только что завершилось, и о нем теперь можно будет только услышать. То, что проходит, это фестиваль «Серенады» в Кусково. Начиная с 16 августа и до 30 августа в усадьбе Кускова, которая, в общем-то, очень мила моему сердцу. Не знаю почему, у меня там очень хорошо отдыхается, и там, я там очень люблю находиться. Проходит музыкальный фестиваль «Серенад». Первые 4 концерта прошли в зеркальном зале Большого дворца. Заключительный концерт — это будет многочасовой музыкальный марафон. А так, в разной форме зрители и слушатели смогли услышать не очень часто исполняемые произведения Василия Калинникова, Сэмюэла Барбера, Эдуарда Эльгара, Эрмана Вольфа Феррари, Рихарда Штрауса, Габриэля Пьерне и других композиторов. Те, кто еще не ходил на этот фестиваль, в общем, мне кажется, что если есть возможность, лучше пойти. Я не знаю, будет ли он в будущем году, будет ли он повторяться, или это окончание этого цикла, который шел несколько лет, но, в общем, это жалко пропустить. Тем более, повторяю, Кусково очень хорошая и еще не обезображенная постоянными реконструкциями усадьба. Второй же фестиваль, который уже, к сожалению, завершился, это Московский международный джазовый фестиваль на открытом воздухе «Джаз в саду Эрмитаж». Так получилось, что мы говорили когда-то о первом летнем джазовом фестивале «Джаз в усадьбе Архангельская», а вот теперь лето практически закончилось, и «Джаз в саду Эрмитаж» – это фестиваль, который традиционно знаменует окончание летнего сезона. В этом году он проводился 11-й раз. А фестиваль в саду Эрмитаж отличается от фестиваля «Джаз в Архангельском», ну, во-первых, тем, что он более камерный, все-таки Эрмитаж чуть поменьше, чем огромное пространство на берегу Москва-реки усадьбы Архангельская. Во-вторых, в нем уровень музыки чуть-чуть повыше. Я не хочу бросить камень ни в кого из тех, кто выступал в усадьбе Архангельская, но по замыслу организаторов Архангельского там выступают молодые музыканты, там выступают музыканты из смежных жанров, из смежных направлений. В этом году там можно будет услышать рок-музыкантов, музыкантов, которые исполняют этническую музыку, электронщиков и так далее. «Джаз в саду Эрмитаж» – намного более строгий фестиваль. В этом году, как и в прошлые годы, там выступают российские звезды. Сейчас уже честь для российского джазмена выступить в саду Эрмитаж, а также музыканты из Европы, Америки. К сожалению, маловато музыкантов с Востока. Я даже вот сейчас сказал и вдруг подумал, что не могу вспомнить ни одной фамилии, хотя, может быть, это я просто кого-то пропустил. И, тем не менее, в этом году можно было послушать два продюсерских проекта Игоря Бутмана, что интересно, потому что нечасто мы слышим, когда Игорь Бутман выступает именно как продюсер. Можно было послушать Мосгортрио выдающегося российского пианиста Якова Окуня. Можно было послушать ансамбль «Лабер Бенд» известного московского клавишника Евгения Ревнюка. Можно было познакомиться с творчеством достаточно молодой, но уже уверенно о себе заявляющей певицы Анастасии Глазковой. И так далее. Интересно то, что уже 11 лет этот фестиваль делается благодаря усилиям практически одного человека. Нет, не он один, конечно, все это делает. Есть команда, есть поддержка, есть спонсоры. Но именно Михаил Грин, человек, который придумал этот фестиваль, именно Михаил Грин, человек, который является его движущей силой. Он определяет политику фестиваля, он определяет состав участников, он, в конце концов, и определяет то, что теперь уже называется Московским джазовым фестивалем «Джаз в саду Эрмитаж». Так получилось, что в Москве, в общем-то, осталось всего два джазовых фестиваля – Архангельское и Эрмитаж. Конечно, любой клуб может провести у себя серию концертов и назвать их фестивалем, но это будет именно серия концертов. Фестивалей на открытом воздухе, фестивалей в полном смысле слова, в Москве сейчас всего два. Мне жаль тех, кто по разным причинам не смог побывать на концертах фестиваля. Это было замечательное зрелище.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. Издательство «Олма Медиа Групп» выпустило книгу Константина Жукова и Ростислава Клубкова «Петербург без мундира». В издательской рецензии сказано: «Это книга об исчезнувшем городе, российской столице начала XX века, городе, медленно погрузившемся в глубину времени, как на дно Леты, с которой русские писатели любили сравнивать Неву, о городских мостовых, скрытых ныне под наслоениями асфальта, песка и гравия, о детях, гулявших с нянями и боннами по этим мостовым, а то и дело бунтовавших гимназистах и студентах, об извозчичьих пролетках, давно пропавших с городских улиц, и о едва появившихся тогда трамваях, об уличных торговцах, швейцарах, дворниках, фонарщиках, факельщиках похоронных процессий, о городовых и агентах охранного отделения, о первом электрическом освещении, первых телефонных аппаратах, телефонных барышнях и о многом-многом другом». Конец цитаты. Подобный жанр, повседневность, фактура эпохи всегда обладал особой привлекательностью. Книги о быте издавались и при советской власти, но крайне редко и совершенно случайно. Помню уникальную книгу Якова Риваша «Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры России начала XX века». Риваш много лет проработал в кино, был первоклассным знатоком всевозможного реквизита, борцом за подлинность вещей и одежды на экране. Если у Самуила Маршака в «Багаже» сказано «носильщик 15-й номер», то актера в кадре надо одеть в правильную куртку или ватник, нацепить ему правильной формы номер и на нужную сторону, и цифры должны быть написаны правильным шрифтом. И все это надо знать, и подбирать на барахолках, и копить, и всматриваться. Была и книга Даниила Гранина «Ленинградский каталог» с попыткой удержать в памяти управдома, кирогаз и трамвайных кондукторов. Была уже гораздо позже выставка советского нижнего белья, организованная искусствоведом Екатериной Деготь. И в этот ряд интереса к материальной повседневности прошлого вполне достойно становится новая книга Константина Жукова и Ростислава Клубкова «Петербург без мундира». Андрей, напомните, пожалуйста, какие записи звучат сегодня в нашей программе?
Сегодня в нашей программе звучат фрагменты альбома Германа Лукьянова «Черным по белому». Это первый его альбом за последние 20 лет. До этого были только переиздания, и вот, наконец-то, сейчас мы получили новое произведение этого знаменитого музыканта. Thank you.
А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Произойдет ли дальнейшая эскалация конфликта на Кавказе? О признании России суверенитета Абхазии и Южной Осетии говорим с очевидцем недавних трагических событий, журналистом Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Страны Запада и международные организации осуждают решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Франция от имени Евросоюза подтвердила приверженность ЕС территориальной целостности Грузии. С осуждением России выступили также руководители ОБСЕ и НАТО. Россия окажет соответствующую поддержку Абхазии и Южной Осетии в случае нападения на них. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN президент России Дмитрий Медведев. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытке аннексии Абхазии и Южной Осетии. «Признание Москвой независимости этих республик полностью незаконно и не имеет никаких правовых последствий ни для Грузии, ни для мирового сообщества», заявил Саакашвили в телеобращении. Россия частично приостанавливает сотрудничество с НАТО, заявил постоянный представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в Москве. В американском городе Денвер, штат Колорадо, проходит съезд Демократической партии, на котором, как ожидается, сенатор Барак Обама будет официально объявлен кандидатом в президенты США. Главная задача съезда – продемонстрировать единство демократов и представить Обаму как достойного претендента на пост главы государства. Соединенные Штаты назвали «шагом назад» решение Северной Кореи приостановить демонтаж своего ядерного оборудования и обвинили Пхеньян в нарушении взятых на себя обязательств. В Ингушетии в результате обстрела погиб военнослужащий внутренних войск МВД, еще один ранен. В иракском городе Джалула, провинция Диала, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 получили ранения в результате теракта, который совершил смертник. Представители ООН в Афганистане сообщили, что найдено подтверждение гибели 90 гражданских лиц во время недавнего авиаудара сил НАТО.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, прошу вас напомнить, какая музыка звучит у нас сегодня.
Сегодня мы слушаем фрагменты из двойного альбома Германа Лукьянова «Черным по белому», который совсем недавно вышел и появился на прилавках московских магазинов.
Продолжаем программу. На самом крупном из проливных островов, лежащих в Ла-Манше, на острове Джерси, вскоре, в октябре, будет проходить референдум о том, по какому времени острову жить. По гринвичскому Лондона, как это было до сих пор, или по французскому центральноевропейскому. От Джерси 160 километров до Великобритании и всего 22 километра до Франции. Об этом уникальном уголке Европы рассказывает Джерри Миллер.
Джерси, Гернси, Олдерни, Сарк, Херм – вот самые большие из островов, которые в российских энциклопедиях называются нормандскими, в переводе с французского – англо-нормандскими, а в переводе с английского – Channel Islands – проливными островами. Частицами Франции, упавшими в море и подобранными Англией, назвал их в своей книге «Труженики моря» Виктор Гюго, проживший здесь в изгнании 17 лет. Многие об этих островах слышали, но смутно. Это офшорная зона. Хорошо хранить деньги. Своего рода английская Швейцария. На островах селятся многие богатые британцы, пользуются налоговыми льготами. Так на Джерси, как считается, самая большая концентрация миллионеров в мире. на 72 квадратных километра острова приходится свыше 300 фунтовых миллионеров. Это лишь официально. Геологически Ла-Маншский архипелаг принадлежит Нормандскому полуострову, сегодняшней Франции, а политически с XI века английская земля. И хотя за последние 900 лет французы дважды пытались у англичан эти острова отбить, обе попытки не увенчались успехом. А вот удалось острова захватить немцам во время Второй мировой войны. Они частично перестроили средневековые замки островов под свои артиллерийские наблюдательные нужды, создали большие комплексы подземных бункеров и госпиталей и оставили в душах жителей островов глубокие раны. Истории коллаборационизма и выдачи немцам евреев, которых можно было до войны по пальцам пересчитать. С одного из островов, Олдерни, немцы эвакуировали все население и построили там концентрационный лагерь. А вообще-то идея Гитлера состояла в том, чтобы после войны создать на проливных островах всенемецкую здравницу. Главная площадь Сент-Хильера, столица Джерси, называется «Площадью освобождения». В центре ее группа бронзовых жителей острова держит огромный бронзовый же британский флаг. Земля-то это английская, но британскому парламенту не подчиняется. Тут свои парламенты, два. Законы, деньги и даже марки, столь ценимые филателистами. Подчиняются острова только английской королеве, которую величают, в том числе в тостах, но и в документах тоже, герцогом нормандским. Crown dependencies – зависимые территории короны. Вот юридический термин, который используют, когда речь идет о проливных островах. В Евросоюз они входят, но только ассоциативно. Агрополитику Евросоюза игнорируют полностью. Уже интересно, правда? Проливные острова образуют две волости, каждый из которых управляет бейлиф, наместник королевы. Одна волость состоит из самого большого острова Джерси, ее парламент в Сент-Хильере. Во вторую, штаты Гернси, входят все остальные острова, ее парламент в столице Гернси, Сент-Питер-Порте. Добраться до проливных островов легко по воздуху из Англии и Франции. На больших островах есть аэропорты. Или со своей машиной на пароме. Либо из английского порта Пула, либо из французского Сен-Мало. Между собой острова тоже связаны регулярным паромным сообщением. И французы, и англичане часто ездят на острова на выходные. Для британцев это офранцуженная Англия, где все говорят по-английски, но имеют французские фамилии. Где все утопает в цветах и хорошие пляжи, и где еда не по-английски вкусная. Для французов же это ближнее зарубежье, за границы, которую видно с французского берега. На островах этих есть у каждого свой древний диалект патуа старофранцузского языка. Но знает их сегодня меньше 3% населения. Все вытеснил английский. Вот как звучит джерсийский вариант.
«А ты уилей дрен нувел?»
Entourci.
Ben, les chaînes de BBC Radio Géry ont demandé suggestion chien. Checker la plus belle paresse en Géry.
Два джерсийца обсуждают на своем диалекте новость о том, что местное радио объявило дискуссию, какой из 12 приходов, они же административные округа, самый красивый. И насколько такая дискуссия бессмысленна. Любопытно, что 150 лет тому назад, когда здесь жил Виктор Гюго, большинство населения говорило на патуа. Так Гюго за 17 лет не удосужился выучить английский, понимая местный диалект. Зато сын Гюго стал важнейшим переводчиком Шекспира на французский. Между Джерси и Гернси существует острое соперничество и в спорте, и в привлечении капиталов, и в привлечении туристов. Так джерсийцы специализируются на новоришах, в то время как гернсийцы считают, что к ним текут так называемые «старые деньги». Джерсийцы зовут генсийцев ослами, а генсийцы джерсийцев жабами. А вот наблюдение Виктора Гюго.
На Джерси больше лугов, на Гернси больше скал. Джерси зеленее, Гернси суровее.
Художник-импрессионист Огюст Ренуар приезжал на Гернси в 1883 году и написал здесь 17 картин. Есть на острове места с такими названиями, как «Тропа Ренуара» или «Вид Ренуара». Неудивительно, что Гернси очень популярен у любителей горных прогулок, а Джерси – у поклонников пляжного отдыха. Но хорош и для того, и для другого, он же самый красивый остров архипелага Сарк, где автомобили полностью запрещены. Феодал, он же губернатор острова, разъезжает по своей волости на тракторе и правит по средневековым законам. Так кричит редчайший попугай с острова Сант-Люсия в знаменитом зоопарке Джеральда Даррелла на северо-востоке Джерси. В 1963 году британский писатель и натуралист, столь популярный в свое время в Советском Союзе, основал не зоопарк даже, а, как он официально называется, Джерсийский трест охраны диких животных. Обычно в детские годы многие мечтают стать космонавтами, фотомоделями или, на худой конец, врачами. Как признается Даррелл в своей книге «Ковчег на острове», опубликованной в 1976 году, он с детства мечтал лишь об одном – открыть свой собственный зоопарк. И, как считает писатель, вся жизнь его была медленным движением к осуществлению этой мечты. От детских наблюдений с домашними животными, работы в лондонском зоопарке, до ловли диких животных в разных уголках мира и рассказы об этом в многочисленных увлекательных книгах. Оставалось решить, каким быть этому новому зоопарку. Даррелл пишет.
«Мне очень хочется, чтобы зоопарки здравствовали и процветали, чтобы они работали лучше и с большей пользой, а не чахли и исчезали из-за собственной инертности и общественного осуждения. Идеальный зоопарк – это комплексная лаборатория, учебный центр и звено в системе охраны природы».
Эмблема Джерсийского зоопарка Треста – изображение птицы Дронта с острова Маврики в Индийском океане. Последний раз Дронта видели в 1628 году. Это неуклюжего вида нелетающая птица, похожая на карикатурного гуся, в условиях островной жизни утратила способность к самозащите, была чрезвычайно доверчивой. Дронта полностью истребили свиньи, завезенные на остров европейскими поселенцами. И эта эмблема – прямое указание на то, чем это учреждение, основанное Дарвином, занимается – сохранением видов, чье исчезновение может оказаться на совести живущих ныне людей. Поэтому подбор представителей фауны здесь выглядит немного однобоким. Ведь первая цель – сохранение редких видов животных. Следующая – обеспечение благополучия и комфорта животных. За ней – изучение потребностей поведения диких животных. И лишь в последнюю очередь – демонстрация животных любопытной публике. Тут множество каких-то крошечных, очень пестрых макак. Позднее я узнал, что они зовутся мармозетками, лемурами и тамаринами. Много медведей, но все одного вида – черные и лазают по деревьям не хуже обезьян. Это так называемый андийский медведь, единственный медведь Южной Америки. Зоопарк Трест Даррелла выглядит больше как ботанический сад, нежели зоопарк или сафари-парк. Очень много экзотических растений, клумб, водоемов. В центре впечатляющее здание усадьбы, ведь Дарреллу удалось приобрести под свое детище старинное поместье, в усадьбе сейчас офисы. Бросается в глаза то, что здесь много работников. Каждый занимается своим делом, все молодые и приветливо отвечают на любые вопросы посетителей. Джеральд Даррелл скончался в 1995 году, и зоопарк Трест возглавила его вторая жена, американка Ли Даррелл. Как недалеко проливные острова от России, но мне удалось найти несколько англо-нормандско-российских связей. Ну вот, скажем, Гюго в «Тружениках моря» пишет.
«Русские, побывавшие на Джерси в начале XIX века, оставили по себе добрую память. Джерсийский конь, помесь нормандской и донской лошади, превосходный быстроногий скакун, выносливый и в упряжи. Он мог бы нести Танкреда и мчать Мазепу».
На Джерси, на пути в Мексику, останавливался Лев Троцкий. Такой же политический изгнанник, как Гюго до него – как многочисленные французские аристократы, бежавшие от Великой Французской революции еще раньше и осевшие здесь. И, наконец, в музее Второй мировой войны на Джерси, который расположен в бывшем подземном немецком госпитале, я увидел на стенде советскую медаль, а рядом фотографии усатого мужчины. Подпись была такая: «Советское правительство вручило этот орден 40-летней годовщины победы над нацизмом Джеймсу Сазерленду, годы жизни 1899-1983, основателю и первому куратору этого музея, за его заслуги в увековечении памяти советских военнопленных, погибших в рабских условиях на строительстве нацистских подземных комплексов на острове Джерси». В свое время Владимир Высоцкий пел «В Джерси одеты не вшивьет». Имеется в виду трикотажный материал, сделанный из тонкого руна овец с острова Джерси. Сегодня овец джерсийской породы осталось мало, но Джерси и остальные острова по-прежнему тесно вовлечены в сельскохозяйственное производство. В этих местах одна из самых больших приливных волн в мире. Разница в уровне океана между приливом и отливом составляет 14 метров. И вот то здесь, то там можно видеть съезды для телег на дно океана. При отливе фермеры традиционно собирали водоросли и позднее разбрасывали их по полям в виде удобрения. Не случайно Гюго назвал жителей островов тружениками моря. Рыболовный промысел составлял и составляет важнейшую статью дохода. На англо-нормандских островах потрясающие рыбные рестораны и рынки. Устриц же здесь коммерчески выращивают на океанских платформах и продают гурманам-французам. Джерси славится по всей Великобритании своей картошкой. Сорт Royal Jersey очень дорогой и первым появляется в британских магазинах весной. А Гернси – самый большой производитель цветов на британском рынке. В Англии известны острова и своими качественными молочными продуктами. Помните у Алена Александра Милна балладу о королевском бутерброде? Придворная корова в разговоре с придворной молочницей сказала: «В чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молока для каши, и сливочного масла могу вам тоже дать». Так вот, в оригинале придворная корова – олдерни, то есть олдернийской породы с третьего по величине Ла-Маншского острова. Действительно, откуда же могут быть родом придворные коровы, как не с проливных островов? Очень хочется закончить эти заметки еще одной цитатой из Гюго.
«Увидеть нормандский архипелаг – значит полюбить его. Жить там – значит проникнуться к нему уважением. Благородный островной народ мал числом, но велик душою. Его душа – душа моря».
Ну и еще на закуску. На острове Джерси французский композитор-импрессионист Клод Ашиль де Бюсси написал часть своих симфонических эскизов цикла «Море».
Проливные острова в рассказе Джерри Миллера.
Андрей, мы переходим к вашей персональной рубрике. Пожалуйста, расскажите о сегодняшних музыкальных записях поподробнее.
Мы говорили сегодня о фестивале «Джаз в саду Эрмитаж». И, конечно, очень хотелось бы показать какие-нибудь записи оттуда, но, к сожалению, пока это невозможно. Даже если записи и делались, чего я просто не знаю, честно говоря, то, конечно, они еще не успели пройти ту необходимую обработку, чтобы мы могли их послушать. Но сегодняшняя музыка, которую мы слушаем, она все-таки связана с тем, о чем мы говорили. Дело в том, что продюсер Михаил Грин, тот самый, который организовал и проводит фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж», явился и продюсером этого альбома, двойного альбома Германа Лукьянова «Черным по белому». Альбом вышел на лейбле Evergreen Jazz. Я думаю, что лучше его переводить не как «Вечно зеленый джаз», а как «Джаз Михаила Грина». Итак, Герман Лукьянов «Черным по белому». Герман Лукьянов родился в августе 1936 года в семье военного моряка. В 12-летнем возрасте он впервые услышал джазовые записи. Это была старая пластинка на 78 оборотов. С одной стороны была пьеса «Звуки джаза» в исполнении оркестра Александра Цфасмана, с другой – «Sweet Sue» оркестра Александра Варламова. К музыкальной подготовке к своей Лукьянов отнесся очень внимательно. Он закончил, в частности, и Московскую государственную консерваторию по классу композиции у Арама Хачатуряна. В качестве дипломной работы он представил концерт для трубы с оркестром. Но в начале 60-х Лукьянов отказывается от трубы, заменив ее флюгергорном. Он потом вернулся к трубе, но хотя флюгергорн является до сих пор его любимым инструментом. Было создано трио Лукьянова, потом появился квартет Лукьянова, потом появился знаменитый ансамбль «Каданс», который долгое время был звездой советской джазовой сцены, звездой столь яркой, что даже в Америке на знаменитой фирме Mobile Fidelity вышел альбом ансамбля «Каданс». Последние годы Лукьянов скорее переиздавал старые записи, нежели издавал новые. И вот только усилиями Михаила Грина, который взял на себя, ну, скажем прямо, титаническую работу по организации этой записи, наверное, я не открою никаких профессиональных секретов, но скажу, что та студия, которая наиболее подходила для записи альбома, не обладала необходимым роялем для записи фортепианных партий. И рояль пришлось перевозить под честное слово из других студий. В общем, организационная работа, я уж не говорю про траты времени и финансов, была огромная. Но и результат получился замечательный. Двойной альбом, картонная обложка, раскрывающаяся как книжка, но на этот раз как книжка в твердом переплете. Это довольно виртуозная работа для издания такого вида обложки. Диджибук издается не каждый день все-таки, скажем прямо. Так вот, это первый наш диджибук с записями джаза. Замечательная музыка, замечательный звук, замечательный Герман Лукьянов. Повторяю, мы слушаем фрагменты его альбома «Черным по белому». Продюсер Михаил Грин, который до этого упоминался нами как продюсер джазового фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж».
Thank you.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Режиссер Илья Бабчинецкий. Пишите нам по адресу свобода@radio.ru. Ждем ваших рекомендаций о лучших звуковых книгах. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».